давайте мы почитаем из второго послания апостола Петра. Послание второе апостола Петра – это прощальное послание, которое он говорит к особому сословию людей. Вот когда мы читаем первую главу, первый стих, он здесь пишет следующее. «Симон Петр, рабе апостола Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, принявшим с нами равно». То есть с кем? С апостолами, да? С учениками Христа, принявшим веру. То есть к Церкви Христовой, в принципе, можно сказать по-другому, обращается сегодня апостол Петр. Его цель послания – это очень интересная. Он понимает, что скоро время его жизни на земле окончится, он не будет общаться с народом Божьим, и он хочет сказать им что-то очень важное, важное, которое бы запомнилось им, ну, на всю жизнь. Вот. И он, знаете, что делает? Он напоминает им истины спасения. Он хочет возбудить напоминанием чистый смысл и сделать это так правильно, тактично, доходчиво, чтобы и после его отшествия те, которые читают это послание Петра, они могли приводить эти слова на память. А знаете для чего? Когда мы приводим слова на память, они поддерживают нас в нашей жизни. Они открывают нам то, что хочет Бог от нас, и они не дают нам теряться в этом мире. В прошлую пятницу, когда был сильный снегопад, мы стояли на Пухово-Братской, смотрели в окно, потому что еще было рано до служения, да. И один брат говорит такое. С 1881 года есть архивы метеонаблюдений. И где-то там он послушал передачу о том, что в этих архивах такого снегопада, как упал на Киев, подпадает, да, и того количества снега, которое ожидает, еще не описывалось. То есть что-то необычайное такое. А другой брат говорит, ну, значит, слава Богу, скоро Христос придет. Потому что, говорит, написано, что будут знамения в природе перед пришествием Христа, будут сильные, значит, нам знак Божий. Бог говорит, друг мой, готовься скорее. И вы знаете, мне было приятно находиться в их кругу. Думаю, смотрите, ну, как братья, вот раз что-то случилось, есть ответ со Слова Божия, и мы не теряемся. Мы понимаем, что это Бог делает. Бог держит в руке своей, и мы приводим это на память и ободряем наши души. И слава Господу, что Его Слово имеет такое действие. И вот и Петр говорит, чтобы то, что он пишет, чтобы всегда приводили на память. Друзья мои, и вот оканчивается первая глава этого послания, когда Петр говорит о приготовлении к завершению спасения, о том, что он очевидец славы Христа, напоминает о том, что хорошо повиноваться Слову Бога, потому что это Слово не просто так написано, а Галатам его люди, движимые Духом Святым. И вот начало второй главы. Вот первый стих, который мы с вами сегодня прочитаем. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжепророки, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Оказывается, Слово Божие говорит нам о том, что перед вторым пришествием Христа будут не только явления в природе, которые мы наблюдаем, а будут явления в духовной жизни, которые будут в том, что в среде церкви, в среде народа Божия будет пытаться проделать какую-то работу свою сатана. И будет пытаться проделать ее через лжепророков или через лжеучителей, которые будут пытаться вести пагубные ереси, чтобы как-то соблазнить народ Божий, чтобы как-то увлечь нас от правильного поклонения Господу, чтобы как-то, каким-то способом закрыть детям Божьим путь в небо. Вы знаете, еще со времена Адама в работе сатаны была одна интересная такая тактика. Вот давайте мы прочитаем Бытие, 3 глава, 1 стих. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Друзья мои, вот как можно рассмотреть эту фразу? «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Бог это говорил. Вы знаете, будто бы говорил, и будто бы и не говорил. Почему? Потому что Бог сказал, что дерево познания добра и зла вы не ешьте, не вкушайте. Это был запрет. Но запрет какой? Не вкушать от одного дерева. А сатана вот берет эту правду Божию и слегка ее как бы извращает. Чуть-чуть переиначил, да? Подлинно ли сказал Бог, не кушайте ни от какого дерева? То есть практически ни от какого дерева. То есть сколько деревьев не есть, ни от какого из них не кушайте. И будто бы правда. И в то же время она уводит от правильных мыслей Божьих. Друзья мои, и вот лжепророки в наше время, они работают приблизительно так. Они говорят правду и чуть-чуть лжи. И возникает вопрос, а для чего вообще Бог допускает лжепророков в среде народа, в среде людей, которые даже поклоняются Богу? Когда мы читаем Второзаконие, книгу 13 главу, с 1 по 5 стих, там Бог рассказывает, как правильно различать лжепророков. И он говорит, если пророк представит знамение или чудо, и оно сбудется, и скажет при этом: «Пойдем вслед боговиных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то какая должна быть наша реакция? Дальше продолжается. «Не слушайте слов пророка сего». То есть, что бы ни случилось в нашей жизни, что бы мы не могли увидеть от человека, который превратно, противно Слову Божию, даже, возможно, подкрепляет слова своими чем-то необычными, какими-то действиями, Бог говорит, не слушайте слов пророка такого. Тогда возникает вопрос, Господи, а зачем ты, в принципе, тогда посылаешь нам подобные вещи, если мы не должны его слушать? Вы знаете, ответ есть в этой же главе, только в 3 стихе, да? «Через сие искушает, то есть испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Правда, братья и сестры, немножко необыкновенное заявление. Входит уже пророк, говорит что-то превратное, а Бог говорит, что это испытание для вас, чтобы узнать, любите ли вы Господа от всей души вашей и от всего сердца вашего. Я когда читал это место, думал, Господи, а почему так? И знаете, для меня на сердце лег такой ответ. Бог нам свое слово дал, да? Павел Тимофея Ката говорит, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо поступая так, спасешь себя и кого? И слушающих тебя, да? То есть спасение будет только тогда, когда будем знать и исполнять Слово Божие. И я думаю, когда Бог допускает уже пророкам работать среди народа Божия, Бог этим хочет, чтобы мы вникали в Библию, чтобы мы любили Его Слово, чтобы мы не слушали кого-то, не бежали за какими-то учителями, а чтобы мы бежали к Богу, чтобы мы на коленях становились, брали Его Слово и говорили, Господи, скажи нам, потому что мы любим Тебя, мы хотим быть послушными Тебе, и мы желаем исполнить только волю Твою, как бы красноречиво кто нас убеждал, что это не так, и нужно поступать иначе. Потому что, исполняя Слово Божие, мы пожинаем Его благословение. В книге Царств 13 главе записана одна интересная такая история на эту тему. Пришел пророк из Иудеи. Был царь Иероваам, который был идолопоклонником, который не служил Богу. И вот этот пророк обличает его грехи, говорит о его будущем. И вы знаете, он правильно сказал, то, что он сказал, сбылось. И мы действительно видим, что это пророк от Бога. Но вот когда Бог послал этого пророка к этому Иероваму, он дал ему одно интересное такое повеление. Кто знает, кто читал эту историю, вы помните, Бог ему сказал, что ты не должен заходить никуда, ни к царю, ни в любое другое место, чтобы вкушать хлеб и пить воду. Я, например, не знаю, почему такое было повеление, но Бог знает, и он сказал, сделаешь дело и возвращаешься назад. Пить воду и кушать хлеб ты не имеешь права нигде. Друзья мои, этот пророк говорил от Божьего имени, сила Божья была явлена через него. Но дальше мы читаем, что в Вифиле был другой старец пророк. И помните, что он сделал? догоняет этого пророка и говорит, что я тоже пророк Божий, и вот я имею повеление сказать тебе, зайди ко мне в дом и кушай хлеб и пей воду. Да? И вот у этого пророка есть выбор. Послушать Бога, то, что он лично сказал ему, да? И послушать пророка Божия, который говорит от имени Бога, но говорит свою выдумку, да? Что делать? Казалось бы, правильно послушать слово Господа, потому что лично звучало, лично говорил Бог, и повиноваться ему. Мы знаем, что пророк сделал немножко по-другому. Он послушал своего коллегу, зашел к нему в дом. Возможно, для этого были причины. Я понимаю, возможно, голод уже свел ему желудок, и пить хотелось, потому что жарко, это нормально. И, возможно, он даже сказал: Господи, слава тебе, что ты послал своего пророка, изменил свой план, и я могу пить воду и кушать хлеб. Я не знаю, как он думал, но факт остается фактом. Когда он вышел из дома этого пророка, который пригласил его, помните конец истории, лев задрал его. И мы видим вот этом, кто-то скажет: ну, друзья мои, ну, задрал лев, ну, бывает всякое, дикие животные тоже кушать хотят, да? Но мы, читая эту историю, видим, что это явно наказание Божие за непослушание. Почему? Потому что задрал лев пророка, а потом дальше мы читаем, что стоит осел, на котором ехал пророк, и стоит лев, и мирно стоять рядышком. И осел голодного, если мы думаем льва, абсолютно не интересует. Вот такой успех имел пророк, который сказал неправду. И вот такой урон имел другой Божий пророк, другой Божий муж, который не подбодрствовал и не приложил усилия, чтобы исполнить Слово Божие. Христос говорит, что не только в то время уже пророки будут иметь успех, он говорит, что в новозаветнее время, в наше время, люди, которые говорят неправду, тоже будут иметь успех. Читаем Матфея 24:11, там написано следующее: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Восстанут многие лжепророки и прельстят многих. Возникает вопрос, откуда они возьмутся? Откуда это будет нашествие этих лжепророков? И Павел интересно отвечает на этот вопрос в Деяниях апостолов, 20 главе, с 29 стиха. Он говорит, прощаясь с пресвитерами Эфесской церкви, следующие слова: «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Представляете, Бог сегодня обращает свой палец, указывающий на меня и на вас, сидящих в этом зале. Дорогая душа, дорогой последователь мой, смотри, чтобы ты не оказался в числе тех, которые говорят превратно. Бодрствуй над Словом Божьим, думай, что ты говоришь, думай, что ты делаешь, думай, как ты учишь, чтобы не оказаться в числе тех, которые говорят превратно. И вы знаете, Слово Божье говорит, что цель этих учителей, цель этих же пророков – увлечь учеников за собою, создать себе славу, возвеличить себя как необычного учителя. И они даже не думают, что не искажают Слово Божие. Вы знаете, в свое время был, еще в советские времена, известный в Прибалтике баптист Ледяев. Потом пришло таллинское учение, потом он стал, вы знаете, учителем харизматическим великим, потом он заявил, что он больше бизнесмен, нежели пастор. Я думаю, Господи, вот такие люди, которые приходят и искажают Слово Твое, увлекают учеников, учат превратно, закрывает дорогу в вечность. Неужели им ничего не бывает? Но почему они так благоденствуют? И буквально пару недель назад у нас на Братском Совете возник вопрос там об одной церкви, которая в Херсоне началась, а это мой, как говорится, моя родина. Я там знаю многих братьев и сестер. И Константинович говорит: Петя, позвони туда братьям, что они скажут об этой церкви. Вот я звоню пресвитеру Херсонской церкви, и он мне рассказал, мы с ним поговорили об этой церкви, он сказал, что межконфессиональная такая церковь, там и пятидесятники, и реформат, то есть православные реформаты, и пятидесятники, и харизматы, и примыкают еговисты, короче, все, кто может, все туда приходят. А потом скользко говорит: слушай, ты о Ледяеве слыхал? Я говорю: о чем? А говорит, у нас его брат живет в городе, я даже это знать не знал. Вы знаете, ты же хоть знаешь, что он после Нового года только с психушки вышел. Я думаю, Господи, оказывается, говорить превратно о тебе, это же чревато наказанием здесь на земле. А в небо как войти? Друзья мои, представляете, какое серьезное предубеждение? Говорит, из вас самих выйдут лютые волки, не щадящие стадо. И сегодня Бог показывает, насколько это серьезно. Настолько чревато наказание от Бога уже здесь на земле. Настолько мы должны серьезно относиться к тому, что говорит нам Слово Божье, как мы живем по Нему и как мы учим нашей жизнью, нашими словами, нашими поступками или с этого святого места, с кафедры, когда Бог дает нам возможность говорить. Вы знаете, и Слово Божье, Бог всемогущий, Он заранее знает, о чем будут говорить эти уже учителя и предупреждает нас. Он говорит, что 1 Иоанна 4:3 не будут исповедовать Христа, пришедшего во плоти. Будут такие уже учителя, предупреждал еще Иоанн в свое время. И вы знаете, что сегодня очень много, даже буквально вчера я бегу в метро, забегаю в переход, стоят двое мужчин, такой, лет 40 крепкие, и держат журналы. Вы знаете, какие встречали эту картину не раз. Это представители тех, которые не признают, что Христос – Бог, пришедший во плоти. 1 Тимофея 4:3 Павел предупреждается, запрещает вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил. Запрещает вступать в брак. Вы знаете, что в средствах массовой информации промелькнула мысль о том, что папа Бенедикт отказался от престола из-за нарушения целибата в католической церкви. Это одна из причин. То есть мужеложство расцветает пышным букетом даже среди кардиналов католической церкви, и весь интернет забит сегодня этой информацией. Запрещает вступать в брак. Почему? На каком основании? Почему священник должен быть безбрачий? Слово Божие этого не говорит. Но нашлись такие учителя, которые подвергнули риску потерять спасение людей, потому что запретили вступить в брак. Написано, запрещает употреблять пищу то, что Бог сотворил. Вы знаете, я долго не понимал, как это запрещает вступать в вкушать в пищу, употреблять пищу то, что Бог сотворил. Читал буквально недавно газету, мы живем во время Великого Поста, да, и там перечисляется, как мы должны этот пост проводить, да. Вот кушай то, кушай, не кушай то, если ты путешествуешь или в положении, ты можешь вообще не исполнять пост. То есть, как бы, ну, перебор продуктов, и все в этом заключается. И дальше отвечает на вопрос одного читателя, автор, этот священник, который пишет статью, он говорит, ну, а если вы не можете вообще исполнить то, что здесь написано, то пойдите к своему священнику и договоритесь, что вообще можете не поститься. Мы читаем только один момент на эту тему, Луки 4, глава 2 стих, помните, Христос был в посте, что Он делал, что Он кушал? Там написано, что ничего не ел, да? Ничего, и все. То есть не было никакой торговли, не было никакого выбора, не было никакого запрета или разрешения. Пост – это не то, что можно или нельзя вкушать в пищу, да? А пост – это когда мы понимаем свою духовную нищету. Когда мы понимаем, что мы ничего не значим перед Богом, когда мы с содроганием ждем милости от Бога и просим, Господи, благослови нас, что мы могли быть получить эту милость от Тебя, чтобы мы могли исполнить Слово Твое Святое. Делай в нас Твое дело, потому что без Тебя мы не можем делать ничего. Иоанн говорит, что уже пророки, которые учат подобным вещам, они вышли от нас, но не были наши. Они вышли от нас, но не были наши. Серьезное предупреждение, правда, братья и сестры? И вот тогда возникает следующий вопрос. Как же из христианской среды выходят те, которые становятся уже пророками. Я уже говорил, что если говорить большую неправду на тему Слова Божия, в принципе, не поверит никто, да? Но если говорить правду из Библии, чуть-чуть ее видоизменить, да? Казалось бы, сложно различить, где правда и где неправда. Вы знаете, я расскажу вам одну историю, которая случилась, как у нас дискуссия на братском совете в нашей церкви. Пришла одна молодая пара для того, чтобы арендовать наш молитвенный дом, зал, кухню, как бы под брачный пир. Невеста, она член нашей церкви, жених, он со стороны. Вы знаете, он пришел, и в него такая как бы резко бросающее в глаза такое отличие. У него такое, как мы назвали, хвостик. Короче, ниже плеч, собранные волосы, такой пышный, как бы, я не знаю даже, как назвать. Коса, не коса, но хвостик мы ее назвали, короче, собранные волосы, длинные. И когда братья начали рассуждать вот о том, представить им наш молитвенный дом или нет, мнения разделились. Одни говорили, что можно представить, другие говорили, что нельзя. И те, которые говорили, что нельзя, причину говорили ту, что внешний вид его не говорит о том, что он христианин. Оппоненты начали говорить, какое вы имеете право посягать на его свободу во Христе. Он как считает, так и делает. Во Христе он свободен. И начали ссылаться, что Павел Галатам говорит, что на нашу свободу во Христе мы не должны не позволять никому посягать. Да? Братья и сестры, когда Павел употреблял свободу во Христе в своем послании Галатам, о чем он говорил? Я думаю, что вы согласны с тем, что он там говорил о свободе от греха, а не о свободе для греха. Поняли, да, выражение? О свободе от греха, а не о свободе для греха. Оппоненты говорят, ну такая культура, ну что же ты сделаешь? Ну вот культура такая, ну носят хвостики, ну пускай носят. Первое послание Коринфянам 11:14 мы читаем. Если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Бог так говорит, да? Не культура, не обычай, а Бог говорит, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. И вот для меня лично возникает вопрос. Неужели всемогущий Бог, который сотворил небо и землю, который контролирует все, который знает все, который знал культуру 21 века, еще в то время, когда Павел прислал послание Коринфянам, потому что Дух Божий, Дух Святой руководил Павлом, неужели он не знал этой культуры? И, друзья мои, как мы можем бесчестить Бога? Как мы можем унижать Его, говоря, что в Библии написано то, что Бог не мог знать, какая культура будет в 21 веке? Друзья мои, я не знаю, как можно еще больше унизить Бога, чем говорить подобные вещи. Он святой, Он достоин славы, а не бесчестия. Друзья мои, мы знаем еще одно из повелений апостола Павла, что жена, молящаяся с открытой головой, постыжает свою голову. Тоже первое послание Коринфянам, 11 глава, 5 стих, то есть постыжает, или немецкий перевод еще интереснее звучит, кладет позор на свою голову. То есть постыжает или кладет позор на свою голову. Скажите, пожалуйста, Бог, который повелел это апостолу Павлу написать, он что, не знал культуры 21 века? Не знал о том, что будут с улыбкой смотреть на сестричек, которые в косынках на богослужение идут? Он знал это. Но он говорит, выбирайте. Как было тогда пророку сказано, выбирай. Кушай хлеб и пей воду, пусть будешь наказан. Исполни будешь благословение от Бога. 1 Коринфянам 16:20 мы читаем с вами. Приветствуйте друг друга святым целованием. И не только это место, еще многие места есть в Новом Завете, которые повелевают это. Один автор написал следующее, что целование – это прекрасный древний христианский обычай. И знаете, как он дальше продолжил? И чем меньше остается в христианстве братской любви, тем дальше мы от него. Казалось бы, братья и сестры, ну поцеловались мы, не поцеловались. Когда приветствовали, ну какая-то разница? Ну мне не нравится кто-то, я не хочу. Ну это же мой выбор, да? Это же мой выбор, да? А человек, мне кажется, очень правильно заметил, что чем меньше мы любим, тем меньше мы желаем исполнять Слово Божие. Написано, что по мере умножения беззакония во многих охладеет любовь. Друзья мои, я вот смотрю на зал, я смотрю, что зал во внимании, да, но может быть, у кого такая мысль мелькает о том, что зачем брат это, в общем-то, говорит мелочь. Ну, главное – любовь, да. Любишь, значит, ты исполнил закон, да. Главное – любовь. А остальное потом приложится, да. Друзья мои, а как мы можем показать нашу любовь к Богу? мы можем показать ее только тогда, когда скрупулезно исполним все то, что говорит нам Бог, и не будем разделять Слово Божие на важное, на неважное, на стоящее внимание, на нестоящее внимание, а будем читать и исполнять. Не всегда мы все понимаем, я с этим согласен. Не всегда, возможно, нам все нравится, то, что хочет Бог от нас. Не очень просто протянуть руку и подойти и попросить прощения первому, даже когда ты считаешь, что не виноват. Это очень непросто все. Не всегда нам это нравится. Но Бог говорит нам, будьте в мире со всеми людьми. Говорит нам Слово Божие. Говорит. И если от нас зависит, чтобы мы имели мир, значит, мы должны вставать и делать так, чтобы мы имели мир. Друзья мои, вы знаете, нет в Священном Писании ни одного повода, чтобы нам нарушать Священное Писание. Если хотите, есть еще одна такая история интересная в Священном Писании. У первосвященников, книжников, фарисеев проблема. Громадная проблема, они не знают, как с ней справиться. Они говорят, что если мы позволим этому Мессии, самозванцу, этому Христу, и дальше проповедовать, люди пойдут за ним. И знаете, чего они боятся? Придут римляне и владеют местом и народом нашим. То есть Израиль погибнет. Значит, нужно что-то с ним делать. Дело в том, что в Исходе 20 главе 16 стихом есть древнее и вечно правильное повеление Бога. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Скажите, пожалуйста, знали книжники фарисеи об этом повелении? Я думаю, знали. Конечно, они же читали Ветхий Завет. Да? Не произноси. Они решают, что Христа мы уберем только одним доступным нам способом. Мы найдем уже свидетелей, оклевещем его и предадим его смерти. И вы знаете, они это сделали. Сделали во имя, казалось бы, великой цели – сохранить народ, чтобы римляне не владели им. Но они сделали так это грубо, что даже Пилат понял, что первосвященники предали Христа из зависти. И так говорит нам Марк 15 главе 10 стихе. Добили своего, Христос распят. А что получилось? Я только прочитаю Римлянам 11 главу 21 стих. Это говорит апостол Павел, который очень любил свой народ, который был бы, желал бы быть отлученным от Христа, лишь бы его братья по плоти спаслись. И вот он что говорит, что Бог не пощадил кого? Природных ветвей. Сделано все для безопасности, но сделано в нарушении Слова Божия. Нарушено Его Слово, Его повеление. И Бог не пощадил природных ветвей. Итак, друзья, подытоживая сказанное, хотелось бы сказать, будут лжеучителя, они есть вокруг нас, они вводят пагубные ереси, а что же нам нужно делать? Я думаю, что мы должны понимать одну очень важную истину, что вот за их спиной проглядывается личность, знаете, чья? Врага душ человеческих. Проглядывается личность сатаны, задача которого украсть, убить и погубить. И что же делать нам? Я хотел бы прочитать ответ из первого послания апостола Петра с 5 главы 8 и 9 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рикающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Друзья мои, трезвитесь, бодрствуйте и противостаньте ему твердою верою. Противостаньте, и он убежит от вас. Об этом говорит Иаков 4 главе 7 стихе. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Представляете, убежит, братья и сестры, это побежденный Богом враг. И Бог дает нам победу, если мы хотим ее получить. Противостаньте, и убежит. Друзья мои, я очень хотел бы просить сегодня себя в первую очередь и вас, находящихся в этом зале, чтобы в Священном Писании, чтобы в книге Библии не было для нас неважных мелочей, чтобы не было тех вещей, которые мы пренебрегаем, чтобы воля Божья была для нас обязательна к исполнению, даже если мы иногда не понимаем ее. Но Бог говорит так, и мы должны делать. У нас сегодня есть, сейчас, в данный момент, есть прекрасная возможность помолиться Господу. Есть прекрасная возможность поблагодарить Его за те уроки, которые дает нам в этой жизни, за то, что Христос был на земле, за то, что Слово Его в наших руках, мы можем читать, и Бог дает нам силы для исполнения. Только нужно что сделать? Иметь желание исполнять и приложить к этому старание. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя сердечно во имя Иисуса Христа за то, что Ты явил ко мне большую милость и дал возможность быть среди народа Твоего, Господи. Боже, со страхом и трепетом я стою сейчас пред Тобой и умоляю Тебя, чтобы Ты явил милость ко мне, потому что я учу других. И благослови, чтобы я был исполнителем прежнего Слова Твоего Святого, как был Твой муж Божий, который некогда знал закон, исполнял ее, а потом лишь только учил. Боже, дай силы для этого, чтобы в собраниях святых Твоих, на месте, с которого учат народ Твой, стояли мужи, которые бы говорили бы истину Твою всегда, во всякое время, подчинялись Слову Твоему, невзирая на веяния, какие-то учения, какую-то культуру или другие какие-то параметры, чтобы они входили в них, а чтобы не только под параметрами Слова Твоего Святого проводили свою жизнь, и чтобы Ты учил через них, чтобы Дух Святой мог, Господь, обитать в этих сердцах и говорить свои истины через них, Отче. Благослови Церковь, предстоящую пред лицом Твоим, благослови святых Твоих на земле, чтобы во время, когда Ты позовешь нас туда, в небо, когда наступит восхищение святых Твоих, мы были там, у ног Твоих, в месте, которое готовит для нас. Благослови домы наши, семьи наши, родных и близких, соседей наших, знакомых наших, всех, кто дарит сердцу нашему, Боже, пусть будет с нами, помоги нам быть им добрыми свидетелями и благослови. Тебе слава, Тебе честь, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.